музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро», меня зовут Антон Лемесев, и сегодняшний гость моей программы — это американский музыкант Machine Drum. Его настоящее имя — Трэвис Стюарт, он живет в Лос-Анджелесе и на сегодняшний день выпустил более 10 релизов. Мы поговорили с Трэвисом о его творчестве и о кое-чем другом, а о чем вы услышите дальше. Недавно я переслушал твой альбом «One to One» 2009 года. Похоже, что за два года ты полностью изменил свое звучание. Как мы помним, твой альбом «Rooms» 2011 года звучал совершенно по-другому. Как тебе удалось настолько поменять свой звук?
Мне кажется, что каждый альбом состоит из нескольких стилей сразу. Все зависит от моих увлечений. Мне наскучивает делать одно и то же. Я думаю, что ты мог заметить, что каждый мой альбом звучит по-своему. На «One to One to» я пытался создать микс из разных поп-жанров. Практически все время, пока я жил в Нью-Йорке, я сотрудничал с R&B-певцами, рэперами, я находился внутри этой тусовки. После двух релизов с другими музыкантами я попытался дать старт новому свежему проекту, вернуться к написанию инструментальной музыки. Также я впервые начал писать свои треки полностью в Ableton Live. До этого я пользовался другим софтом, чтобы делать музыку, программой Impulse Tracker, например. Звучание треков поменялось из-за перехода на другой софт.
То есть можно сказать, что начинал ты с более сложной музыки по типу той, что затем зазвучало на альбомах Rooms и Vapor City. В то же время у тебя был период увлечения поп-музыкой, который запечатлен на One to One to.
Да, но это был такой умышленный поп.
Когда ты впервые услышал джук и почему тебе понравился этот жанр?
Кажется, что впервые я услышал джук от друзей из Чикаго. Вероятно, это случилось в ранние нулевые. Я не то чтобы намеренно погрузился в этот жанр, пока позже не начал смотреть разные футворк и джук-ролики на YouTube. Случилось это примерно в 2007-2008 году. Я стал просто одержим этим новым футворк-звуком. У него был очень сложный ритм, полиритмия. Тогда мне он показался очень экспериментальным и в то же время крайне урбанистичным. В этих треках использовалось много крутых сэмплов и необычных ритмов. Я слушал таких исполнителей, как DJ Rashad, DJ Nate, DJ Clint.
Да, мне тоже нравятся эти музыканты. Я также знаю, что ты играл в школьном оркестре. Ты играл на барабанах, так ведь? Разные марши.
Ага.
Может быть, джук напомнил тебе о твоем школьном музыкальном опыте игры на ударных и вот эту всю полиритмию?
Да, тут сыграла роль моя любовь к африканской музыке. Я также играл на джебме в нескольких африканских ансамблях. Я был знаком с техникой исполнения подобных ритмов. Некоторые паттерны я разучил в маршевых оркестрах.
Это здорово. Теперь давай поговорим об альбоме «Rooms». Это очень сложный и изощренный альбом. Какая концепция была у него?
Это было попытка открыть новый путь написания музыки. Каждый трек на альбоме «One to One to» я писал по несколько месяцев. В это же время треки с «Rooms» я создавал за пару присестов. Я даже толком не работал над ними в студии. В основном все сведение я делал на дешевых домашних колонках и в наушниках. Ты даже можешь почувствовать, что некоторые треки с этого альбома звучат в клубе более грязно, чем другие. Мне кажется, что этот альбом привлек слушателей особым качеством звука. Он будто бы подернут дымкой, такой вот туманный звук.
Возможно, тут сыграла роль вся эта любовь к лоу-файному звучанию. В последние 5-6 лет его вообще слишком много вокруг нас стало. Например, Ро-хаус, или еще его называют аутсайдер-хаус. Такая музыка звучит не так уж и хорошо в клубах. Но мне кажется, что в этом смысле с Румс все в порядке. Лично для меня это один из твоих наилучших альбомов. А у тебя есть любимые треки на нем?
Сложно сказать. Наверное, лучшим образом отразил мое тогдашнее состояние трек «Come One». В нем еще есть партии гитары. В этом треке многие стили смешались, которыми я тогда увлекался. «She Died There» тоже очень показательная вещь. Всегда сложно выбрать какую-то одну. Все они любимые по совершенно разным причинам.
Мне кажется, что «Vapor City» звучит как преемник Румс. Он тоже мрачный, глубокий и темный. Также в одном из интервью ты отмечал, что в тот момент ты находился в депрессии. Можно ли сказать, что «Vapor City» и «Румс» стали плодами твоей подавленности?
Не совсем. Они звучат так, будто бы сосредоточены на депрессивном состоянии. Вообще, в то время музыка для меня была способом убежать от проблем, забыться. Когда я переехал в Берлин, то многое забросил. В свое время я перебрался в Нью-Йорк, чтобы стать продюсером поп-музыкантов и сотрудничать с разными исполнителями. Я пытался открыть свой лейбл. Многое тогда на меня свалилось. Я переживал непростое время. Да, я типа опустил руки, но музыка оставалась единственным путем выжить в подобной ситуации. Когда лейбл Planet New принял мой альбом Rooms, то это придало мне новых сил. Vapor City не совсем про депрессию. Скорее, во время его создания я погряз во многих вредных привычках. Берлин вообще довольно мрачное место. Я много пил, тусовался, не заботился о себе, растолстел. В целом, не очень хорошо относился к своему телу. Вот это все и отразилось в мрачном звучании альбома.
Да, любопытно. Многие отмечали, что на Vapor City ты пользовался джангловыми сэмплами. Некоторые вовсе описывали этот альбом как «Jungle Revival». Как тебе такая характеристика?
Я не против разных определений для моего творчества, но вообще я не пытался создать альбом в стиле джангл или драм-н-бейс ревайвла. На меня оказывали влияние такие артисты, как D-Bridge, Om Unit, Fracture. Все эти музыканты действительно пытались изменить драм-н-бейс и джангл, осовременить их. И я тоже старался делать это, был в этом крайне заинтересован. Когда я начал проект Machine Drum в конце 90-х, то он изначально представлял из себя гибрид драм-н-бейса, джангла, но в нем также была большая доля влияния хип-хопа. Так что Vapor City был для меня возвратом к моему изначальному стилю.
Назад к корням?
Да, но с другим подходом.
Ты имеешь в виду, используя влияние других жанров?
Да, точно. Я начал больше работать с полуритмами, чем с двойными ритмами. Когда я только основал проект Machine Drum, я сочинял в ритме хип-хопа. Это 80-90 ударов в минуту с джангловыми вставками и двойными ритмами, чтобы ускорить ритм. На Vapor City я использовал темп 160-174 удара в минуту, чтобы поддержать ощущение полуритма этим быстрым темпом.
Galaxy is spread across the keys of this baby grand. So as we expand together for a better or worse, I create music for the you and I first. Seems like a blessing, but it's also a curse. When I'm deep in depression, that's the time that it works. My best material is written when everything's perfect. Each thought is critical. It's like the tears from my eyes rains on the pain and becomes a lubrication for the thoughts in my brain. Woo. Go, breathe a little, just let it breathe a little. Stop. And just let it breathe a little, let it breathe a little, let it breathe a little, let it flow, let it breathe a little, just let it breathe a little, let it breathe. Make sure everything's alright. You nearly missed your flight, but I hope we meet tonight. Now I'm chilling in this club with reception.
next directions to my heart so she could come and we could dance and then get down. Let it breathe a little. Stop and just let it breathe a little. Machine drum. Let it breathe a little. Just let it breathe a little. Let it flow. Let it breathe a little. Just let it breathe a little. Let it breathe. Let it breathe.
Также Vapor City был твоим первым альбомом на Ninja Tune. Почему ты решил присоединиться к нему?
Когда они заинтересовались в сотрудничестве со мной, по правде сказать, это сильно удивило меня. Я вырос на музыке лейбла Ninja Tune, так что получить предложение от него было супер волнительно. Тогда я понял, что нахожусь на правильном пути, что мне больше не стоит переживать из-за музыкальных перспектив.
То есть ты наконец почувствовал, что мир узнал о твоей музыке, и ты не просто очередной андерграундный исполнитель?
Да.
Ты был счастлив стать частью Ninja Tune?
Очень, особенно из-за условий сотрудничества. Они ничего не просили и не ожидали чего-то конкретного от меня. Они просто были рады сотрудничать со мной и с любопытством ждали моего нового материала. А когда я завершил Vapor City, то просто сказал им: «Вот мой альбом, надеюсь, вам понравится». Они даже не попросили ничего изменить, было круто получить подобную возможность. Но в то же время я был слегка напуган, потому что раньше тесно сотрудничал с лейблами. Когда я записывал Rooms, то постоянно отправлял Майку Парадиносу кусочки треков, над которыми работал, и он помогал собрать альбом воедино. Он также помогал отбирать треки для Vapor City, пока я еще не подписал договор с Ninja Tune. Но мы так и не решили, какие треки должны попасть на альбом, так что было очень интересно начать работать с Ninja Tune и посмотреть на то, что из этого выйдет.
Какие музыканты с этого лейбла тебе нравятся?
Мне очень нравится Bonobo, Cinematic Orchestra, Jaga Jazzist, Lazaret. На Ninja Tune множество артистов, которые делают разноплановую и качественную музыку. Хорошо быть частью такой компании.
А что ты можешь сказать насчет противостояния Warp и Ninja Tune? Как тебе кажется, существует ли оно на самом деле, или его просто придумали журналисты? Что вот якобы Ninja Tune выпускает не такую хорошую музыку, как Warp.
Я о подобном не читал. Может быть, было время, когда Ninja Tune находился в тени Warp. Но в последние 5-6 лет Ninja Tune находится на подъеме. Warp и Ninja Tune делают разную музыку. Ninja Tune просто выпускают хорошую музыку вне зависимости от того, начинающий это музыкант или уже состоявшийся. А Warp более интересует нечто прорывное, артисты с новым звучанием.
Тебе бы хотелось выпустить альбом на Warp?
Меня все устраивает в текущем положении. Я делал для них ремиксы, лично мне они очень понравились.
Теперь давай обсудим альбом Human Energy. Честно говоря, у меня с ним есть проблемы. С одной стороны, это солнечный и прилипчивый поп-релиз, а с другой стороны, он звучит куда более мейнстримово, чем твои предыдущие альбомы. Тебе так не кажется?
Да, конечно, он более мейнстримовый. Я там много мажорных аккордов использовал в противовес минорным тонам Rooms и Vapor City. Но, честно говоря, я думаю, что One to One Two был даже более доступным, чем Human Energy. Треки с Human Energy написаны в странных размерах, у них жесткий ритм. Конечно, по сравнению с моими другими альбомами, на этом релизе куда больше простого для восприятия звука. Он подходит под формат. Однако звук на Human Energy бьет тебе прямо в лицо. Лично для меня это был своеобразный вызов. В этот раз я не так полагался на сэмплы. Практически все мелодии на Human Energy были записаны мной на клавишных. Я вдохновился старыми рейвовыми мелодиями, сам их наигрывал. Мне было интересно записать альбом таким образом. На нем отразилось мое тогдашнее настроение. Да, я не могу писать депрессивную музыку, если я не подавлен.
Забавно. Я вспоминаю твой прошлогодний концерт в Москве. Честно говоря, я был немного шокирован, когда увидел этого человека, который стоял и играл подобные поп-мелодии. Я даже не сразу тебя узнал. Ты выглядел совершенно другим человеком, когда играл эту музыку. И все вокруг танцевали, в общем, было здорово. И вот, как тебе кажется, Human Energy звучит ближе к народу, чем твои предыдущие альбомы?
Возможно.
Может быть, американские радиостанции начали писать тебе и просить поставить твою музыку на радио?
Я надеюсь, что теперь у меня есть больше шансов войти в радиоформат. Но я точно не знаю. Это больше вопрос к лейблу.
Как изучение аудиоинженерии помогло тебе писать музыку?
Образование помогло мне стать более серьезным в подходе к написанию музыки, вместо того, чтобы просто делать что-то бездумно. Было очень кстати научиться пользоваться различными инструментами звукозаписи, работе на больших консолях, научиться распознавать рисунок звуковых волн и поток звукового сигнала. Мне удалось перенести это знание в процесс написания музыки на компьютере. Это помогло мне разобраться с микшированием, не приходилось никого просить что-то объяснять мне. Я начал понимать механизм создания музыки, техническую сторону этого вопроса, с которой я не был знаком до этого.
Музыкальное бюро.
Снова здравствуйте, это программа «Музыкальное бюро», и мы с вами возвращаемся к записи моего интервью с американским музыкантом Machine Drum. Возвращаясь к предыдущему вопросу, тебе понравилось выступать в России?
Мне понравилось. Московский концерт был таким крутым. Я не мог подумать, что там будет такая энергетика. Я его до сих пор вспоминаю. В клубе царила невероятная атмосфера. Люди носили футболки с моим лицом. Это было безумно. Ночка выдалась классная. Мне она запомнилась.
Ты знаком с какими-нибудь российскими исполнителями?
Я знаю Pixie Lord. Он удивительный музыкант. Я определенно его фанат.
И его лейбла Hyperboloid?
Да, точно.
А как тебе шоу в Санкт-Петербурге? Оно было куда более крупным.
Да, это было на фестивале. Полагаю, это было первое подобное мероприятие, поэтому оно собрало не такую большую публику, на какую рассчитывали. Но все же оно мне понравилось.
Какие у тебя остались впечатления от России?
У вас происходит что-то новое и свежее, что-то андеграундное. Все были крайне рады быть частью этого. В некоторых местах у вас ты больше ловишь это клубное чувство, когда люди просто тусуются и наслаждаются моментом. Я чувствовал энергетику людей на концерте. Им нравилось быть частью этой андеграундной моды. Вот такие у меня остались впечатления.
Ты продюсировал некоторые треки Джесси Бойкинса. Они получились крутыми. Ты до сих пор с ним сотрудничаешь?
Да, конечно, на новом альбоме есть трек с ним. Мы много работаем вместе, сейчас вместе делаем пару треков. А еще он был шафером на моей свадьбе.
Это здорово. С каким артистом тебе приятнее всего работать?
Зависит от ситуации. Думаю, что у нас с Джесси крепкие отношения. Я продюсер, а он вокалист. Мы знакомы почти 10 лет. Мы без труда понимаем друг друга во время работы в студии. Делимся идеями, предлагаем внести изменения, не боясь обидеть друг друга. За эти годы дружбы мы многому научились. Продюсированию, совместной работе продюсера и вокалиста. Мне также нравится работать с Джимми Эдгаром, Превин. С каждым из них по разной причине. С Джимми мне нравится работать, потому что мы знаем друг друга примерно с 2001 года. Ему тогда было 17, а мне 18 лет. Мы постоянно были вместе, делились музыкой, обменивались советами по продакшену. А когда мы начинали записываться вместе, то все шло как по смазанному. Иногда это походит на сеанс телепатии. Порой мы приходим в студию, и даже говорить друг другу ничего не надо. Мы заканчиваем делать трек, не делая ни единого замечания. Порой это выглядит жутковато. А с Previn у нас тоже все получается подобным образом. Правда, есть одно отличие. Мы часто устраиваем вечеринку в студии. С Previn сотрудничество более веселое, а с Джимми работа нацелена на результат. Однако с обоими музыкантами мы не так часто собираемся вместе в студии.
Как бы ты описал жанр своих новых треков с Human Energy?
Даже не знаю, у меня проблемы с этим, особенно с абстрактными жанровыми понятиями. Я думаю, они все состоят из разных компонентов.
Иногда это походит на клише, даже больше для журналистов, чем для самих музыкантов.
Эти понятия придуманы для простоты общения. Я думаю, что жанровые определения моей музыки ограничивают ее. Они налагают определенные запреты. Если я опишу один трек как drum and bass, то кто-то может сказать, так это же совсем не drum and bass, потому что тут нет этого и вот этого. Ну, тогда это может быть джангл. Не джангл. Тут же нет вот этого и вот этого. Мне как-то все равно. Я слушаю так много разной музыки, так что и моя музыка представляет собой гибрид из многих жанров. Один трек можно описать так, другой иначе, но в целом сказать сложно. Они все из одной компании.
Time. А каких исполнителей ты слушаешь сейчас?
Мне очень нравится новый альбом Криса Кларка. Он действительно крутой. Еще у Жака Грина новый альбом хороший. Мне также понравился новый альбом рэпера Джона Уэйна. Альбом Visible Clocks мне тоже понравился. Он такой абстрактный и красивый. Я заценил сборник Астрофоника. На нем есть классные вещи от Фракча и Дибридж. Мне определенно понравился новый альбом Кендрика Ламара. Он безумно хорош. Он один из лучших рэперов современности.
Тебе бы хотелось с ним записаться?
Конечно, не задумываясь.
Но это не так просто. Или не совсем.
Рэп похож на игру. В нем все зависит от того, кого ты знаешь, от твоего круга общения. Сейчас миллиард продюсеров делают биты для рэпа. Сейчас для рэперов становится все сложнее и сложнее выбрать лучший бит из подборок от продюсеров. Зачастую все решает личная встреча. Во время нее ты можешь сыграть ему что-то, и вы вместе ловите вайб. В таком случае легче договориться об использовании конкретного бита. Ты договариваешься с человеком вместо того, чтобы просто отправлять подборку и надеяться на положительную реакцию.
Живя в Лос-Анджелесе, проще ли стать частью этой большой музыкальной игры?
Да, тут с этим проще. Люди охотно идут на сотрудничество. Мне проще найти здесь артистов для коллаборации. Люди тут ходят на расслабоне. Когда я жил в Нью-Йорке, то там все делалось по расписанию. Там все разложено по полочкам. Время в студии расписано по часам. А здесь, в Лос-Анджелесе, люди сразу соглашаются, потому что на них ничего не давит. Тут вообще живется проще. Люди не суетятся, у них другой менталитет. Они настроены не на противостояние, а на сотрудничество. Конечно, и тут люди соревнуются, но более дружелюбно. Типа, о, глянь, что он делает. И это здорово, я так горжусь ими. Это мотивирует тебя добиваться большего.
Как бы ты описал локальную музыкальную сцену в LA?
Тут проходят вечеринки Low End Theory, на которых выступают разные продюсеры. В Нью-Йорке ничего подобного не было, да и в других местах, где я до этого жил. Там все тусовки устраивают люди, у которых полно денег. Так что приятно видеть, что в Лос-Анджелесе проходят подобные вечеринки. Я еще не так много их знаю, поскольку недавно поселился в городе. Здесь ты больше ощущаешь связи с другими людьми. В LA переезжает много новых исполнителей. Они хотят стать частью этого нового движения. Все стараются помогать друг другу. Они помогают обрести нужные знакомства. Например, мы с женой часто устраиваем барбекю и приглашаем на него людей отовсюду. Хип-хоп-продюсеров, рэперов, певцов, художников. На одном нашем барбекю присутствовали Gossip Killer, Jimmy Edgar, Time Boy, автор обложек для моих альбомов. Да вообще разные люди приходят. Интересно наблюдать, как они знакомятся.
А почему ты переехала в Лос-Анджелес?
Было несколько причин. Во многом я хотел выбраться из Нью-Йорка и поселиться на новом месте. Мне хотелось куда угодно, лишь бы не оставаться там. Но моя жена работает в индустрии моды, и Лос-Анджелес подходит ей с точки зрения возможностей.
Я полагаю, ты не такой уж и большой поклонник Нью-Йорка.
Ага, раньше был. Цена и уровень жизни там не совпадают.
Есть даже мнение, что Нью-Йорк — это не совсем США. Это словно бы совершенно другая страна внутри Соединенных Штатов.
Да, так и есть. Про Лос-Анджелес можно сказать то же самое. У каждого большого города есть своя атмосфера, которая отличает его от остальной Америки. Ты мог наблюдать по недавним президентским выборам, что большинство крупных городов проголосовали за Хиллари Клинтон, а провинция отдала голоса за Дональда Трампа. Так по всему миру сейчас происходит. Городская и провинциальная культура сталкиваются.
В Лос-Анджелесе у тебя больше возможностей по сотрудничеству с другими музыкантами?
Да, тут я могу работать с теми исполнителями, с которыми не сотрудничал прежде. Но сейчас я очень рад продолжать записываться с Джесси Бойкин, с Доном Ричардом, Рошель Джордан. Посмотрим, с какими еще музыкантами я налажу связь, пока я живу здесь.
Записываешь ли сейчас что-то новое?
Я постоянно это делаю.
Когда мы сможем услышать твой новый релиз?
Этим летом выйдет пара новых синглов.
Я заметил, что сейчас ты больше ориентируешься на синглах, чем раньше.
Я просто постоянно пишу треки, веду переговоры с лейблом насчет их выпуска. Сейчас синглы привлекают к себе даже больше внимания, чем EP или альбомы. И я говорю это с опорой на опыт сервиса Spotify. Там размещают куда больше синглов, чем треки с альбомов. Сейчас проще каждый месяц выпускать по синглу, чем записывать EP и надеяться на успех каждого трека с него.
Живя в США и будучи музыкантом, можно ли заработать достаточно денег для того, чтобы вести беззаботный образ жизни?
Сейчас с этим дела обстоят лучше, чем когда я переехал в Берлин. В стране люди стали лучше понимать электронную музыку. Она стала музыкой для молодых. Раньше молодежь больше слушала инди-рок, да и просто рок в целом. А сейчас множество подростков растут на электронной музыке. К тому времени, когда они поступают в университет, их вкусы становятся более утонченными. Они начинают искать больше андеграундной музыки. Мы пришли к тому, что EDM получила большое признание в США и по всему миру. Этот жанр многим надоел, и из-за этого люди открыли для себя большое количество экспериментальных музыкантов, например, меня и моих друзей. Меня стали чаще звать на выступления в США. Теперь мне не надо постоянно ездить за границу, чтобы оплатить счета.
А почему вкусы людей в США так поменялись?
Точно не могу сказать. EDM стала большим феноменом. Все началось с ужесточенной версии дабстепа. Он начал набирать популярность в США. Бростеп и все такое.
То есть это Скриликс спустил курок?
Да, так и произошло. А за Скриликс последовали другие музыканты, которые пытались копировать его стиль. Это действительно раздражало. Потом всем просто надоело постоянно слушать одно и то же, и они обратились к более интересной музыке. Мне очень интересно наблюдать за тем, что происходит с поп-музыкой. Она оказала влияние на мое творчество. Я не стараюсь специально писать поп-музыку и делать на ней кучу денег. В противном случае альбом Human Energy никогда бы не вышел. По сравнению с другими альбомами, он более доступный. В поп-музыке существует очень много рисков. Продюсеры по типу Major Lazer, Diplo или Skrillex делают необычные вещи с поп-музыкой и идут на риски. Это интересно.
А ты бы сам хотел стать частью поп-музыки?
Не совсем. Я нахожусь под постоянным влиянием музыки, которую слушаю. Я слушаю попсу и эмбиент, а потом они соединяются в моей музыке. She's back.